припасы. — А лучше всего им уйти в леса и трущобы, — продолжал мальчик. — Пусть завоеватели найдут пустые деревни. Это их сразу обескуражит. Прем Кокус, конечно, не слышал о нас. Передай ему наш привет и скажи, что мы, Энни и Тим, сделаем все возможное, чтобы победить коварного Уршина Джуса. Реллем, вытянувшись перед Тимом, отрапортовал. — Все ваши приказания будут выполнены, милостивый господин. И еще скажу вам вот что. На дороге ВЖК стоят вражеские заставы, а переправу через большую реку охраняет целый взвод прыгунов, и они не спят по ночам, потому что пьют напиток из орехов нух-нух. Деревянный курьер рассказал ребятам, что это за орехи и какое их действие. Снабдив путников этими ценными сведениями, гонец Кагикар взял с места в карьер и быстро скрылся из виду. У Энни и Тима сразу испортилось настроение. Дорога по-прежнему казалась приветливой и мирной, но известие, что где-то по ней идут враги, все изменило. По сердцу пробежал холодок, тревога обострила чувства. Дети зорко смотрели вдаль. В эту ночь Тим и Энни не стали раскидывать палатку. Они переночевали в полуразвалившейся хижине, которую девочка признала за старую хижину железного дровосека. На полке еще стояла запылившаяся фляга с маслом. Им дровосек когда-то смазывал свои железные суставы. Обруч начинает действовать. На следующий день ребята продвигались с большими предосторожностями. Прямые участки дороги они просматривали в подзорную трубу, а перед каждым поворотом останавливались и пускали в разведку Артошку. Песик неслышно скользил меж кустов и выяснял обстановку. После одной из таких вылазок Арто вернулся встревоженный, со взъерошенной шерстью. — Впереди враги! — доложил он. — Их целый десяток! Они расположились у края дороги! Тут же открылся военный совет. В нем принимали участие и мулы, потому что Ганнибал заявил, ведь мы недаром носим имена знаменитых генералов, значит, достойны обсуждать военные дела. Тим и Энни с этим согласились. Девочка спросила собаку, как вооружены прыгуны? — У них пращи с запасом камней и тяжеловесные дубины, — Цезарь сказал. «Мы с Ганнибалом можем проскакать мимо заставы так быстро, что люди не успеют схватиться за оружие. Хотите в этом убедиться?» «И получить камень в спину?» «Спасибо», — усмехнулась Энни. «И, кроме того, Урфин не должен знать, что мы в волшебной стране. Проведав об этом, он станет беречься, и нам будет гораздо труднее выполнять наказ магической книги Велины. Давайте проберемся лесом в объезд стражи, — предложил Тим. — Это невозможно. Чаща очень густая, — возразил Артошка. Все задумались, а потом Энни весело воскликнула. — Какие же мы глупцы! Совсем забыли про серебряный обруч. Мы пройдем невидимками. Тотчас было принято все необходимое, чтобы обмануть слух марранов. Дети разулись, а копыта мулов Тим обмотал листьями, обвязав их лианами. Была сделана проба. Ребята пошли по желтым кирпичам, держась за руки и ведя за собой мулов за уздечки. Энни прикоснулась к рубиновой звездочке. Получится или нет? не видно и не слышно, — радостно объявил наблюдатель Артошка, когда процессия прошла мимо него два десятка шагов. И уж если пес с его зоркими глазами и чуткими ушами ничего не обнаружил, то тем более не заметили путников дозорные прыгуны. Способ проходить мимо вражеских застав оказался превосходным. По-другому пришлось действовать, когда путешественники встретились с крупным отрядом маранов, посланным против живунов и рудокопов. Это о нем Рылен должен был предупредить Кокуса и Ружеро. Топот многочисленных ног и гул голосов Энни и Тим услышали еще издали. Разминуться с солдатами Урфина на узкой дороге было невозможно. К счастью, невдалеке в лес отходила тропинка. Отъехав на полсотни шагов, мулы и люди плотно сгрудились, и Энни нажала заветную звездочку. Бесшабашная орава! Три роты армии Урфина прошла мимо, смеясь и болтая, и никто из воинов не догадался, что тут совсем рядом затаились враги. К вечеру следующего дня показалась голубая гладь большой реки. Предупрежденные Релемом о том, что паромная переправа охраняется, наши путники заблаговременно свернули с дороги и поехали вдоль берега. Найдя удобное место, они переплыли реку, не слезая с мулов. До Изумрудного острова оставалось два дня пути, если идти пешком, и всего несколько часов езды на мулах. Но в этой густонаселенной местности приходилось вести себя очень осторожным. Здесь повсюду шныряли прыгуны, и попадаться им на глаза раньше времени не стоило. Даже жители изумрудной страны, встретив девочку, так похожую на Элли, конечно, поведут об этом разговор, и молва может докатиться до Урфина. И ребята решились на смелый шаг. Они задумали идти пешком. Так им будет легче пользоваться волшебством серебряного обруча. Энни и Тим задумались над тем, что делать с мулами. Оставить их на солнышке было опасно. Они настолько зарядятся энергией, что их не удержат никакие привязи. Тим уложил мулов в тенистой чаще, на всякий случай, крепко связал им ноги и забросал скакунов ветками и листвой. Теперь мулов не мог обнаружить случайный путник. Ребята уложили в рюкзаки самое необходимое, попрощались с Цезарем и Ганнибалом и попросили славных животных набраться терпения и ждать их возвращения, которое может случиться и не так скоро. Затем они вышли на дорогу ВЖК и невидимками зашагали к Изумрудному острову. Здесь все было зеленое. В зеленых рощах прятались фермы с ярко-зелеными стенами, бледно-зелеными крышами. Изгороди садов и пшеничных полей были цвета морской волны, а дорожные указатели выкрашены темно-зеленой краской. По рассказам сестры, Энни знала, что и в костюмах жителей изумрудной страны преобладали зеленые цвета. Но фермеры, которых изредка удавалось видеть ребятам, ходили в лохмотьях, цвета которых не разберешь. Их дочисто обобрали мараны. Ратные подвиги Ойхо. А тем временем посланный Урфином полк маранов шел завоевывать голубую страну. Солдат вел полковник Харт, коренастый силач с огромными кулаками. Резкая борозда на его лбу показывала, что он много лет провел в рабстве. Слишком уж безрассудно держал он пари на соревнованиях. Приближаясь к селению рудокопов, солдаты выровняли строй. Шум и песни в их рядах прекратились. Харт отправил разведчиков, и те вскоре вернулись с известием, что они никого не встретили, только дорогу им преградило какое-то непонятное сооружение. Полк двинулся в наступление, но за поворотом дороги маранов остановила баррикада. Да, ожидая врагов, рудокопы не сидели сложа руки. Между крайними домами селения возвышался завал, где в причудливом беспорядке перемешались стволы деревьев, железные плуги, бороны, положенные зубьями вверх, массивные шкафы и садовые скамейки. Обойти баррикаду мешали глубокие рвы, на дне которых торчали острые колья. Пока Харт раздумывал, как поступить в таком трудном положении, на верхушке завала появился правитель Ружера. «Люди из далекой страны, что вам здесь нужно?» — громко спросил он. Полковник Харт выступил вперед. «От имени Его Величества короля Урфина I предлагаю вам сдаться и признать его владычество. А какие преимущества это нам даст?» — поинтересовался Ружера. «Ну, какие?» Неискушенный в дипломатических переговорах, Харт запнулся. «Вы можете платить великому Урфину дань, а за это он станет оборонять вашу страну от врагов». Ружера рассмеялся. «Мы живем здесь уже 8 лет, и за это время в первый раз увидели врагов, и враги эти — вы. Что же вы будете охранять нас от самих себя?» Полковник почувствовал, что словесный поединок он проигрывает, и рассвирепел. «Да что там разговаривать, — заорал он, — бей его, ребята!» Но прежде чем солдаты успели схватиться за пращи, Ружера скрылся за баррикадой, а из незаметных ее отверстий хлынули тугие струи холодной воды, сбивая с ног ошеломленных маранов и промачивая их до костей. Это был первый сюрприз рудокопов. Они притащили из садов насосы, наготовили побольше воды и этой водой охладили воинственный пыл прыгунов. Скользя по лужам, спотыкаясь, падая и снова поднимаясь, солдаты в панике отступили. Харт и ротные командиры кое-как установили порядок и построили людей в ряды. Харт погрозил невидимым защитникам селения кулаком. — Этими штучками вы от нас не отделаетесь, — пригрозил он. Жаркое солнце волшебной страны быстро высушило промокших маранов. Подсохли лужи на дорогах. Войско снова перешло в наступление. Запас воды у рудокопов кончился, и отдельные слабые струйки уже не могли испугать нападающих. Цепляясь за сучи деревьев, за рукоятки плугов, за всевозможные выступы, мараны карабкались на баррикаду и уже приближались к ее верхушке. Тогда в действие вступил второй сюрприз Ружера. Из ближайшей рощи, быстро махая кожистыми крыльями и злобно разинув зубатую пасть, вылетел громадный дракон и набросился на вражескую рать. Древнее племя летающих драконов давно уже вымерло во всем мире, и остатки его сохранились только в сыром полумраке подземной страны. Рудокопы приручили их, когда ими правили еще короли, но на них несла вахту королевская стража. Из всех драконов самым ручным и понятливым был Ойком. Это он отнес Элли и Фреда в Канзас после того, как Элли в третий раз побывала в волшебной стране. И вот этого Ойхо рудокопы вызвали из пещеры и пустили в бой. На его спине в беседке сидел Ментаха и управлял действиями летучего чудовища. В новой своей жизни Ментаха был ткачом. Но что ни говори, он родился в королевской семье, получил хорошее военное воспитание, и воинские навыки всплыли в его памяти в это опасное для рудокопов время. Могучему зверю ничего не стоило уничтожать маранов десятками, но такой приказ ему не был дан. Мудрый Ружеро понимал, что виной всех несчастий в волшебной стране является честолюбивый Урфин, а прыгуны только бедные, обманутые им жертвы. И поэтому правитель рудокопов велел Ментаха и дракону просто навести панику в стане неприятеля и принудить его к бегству. Ментаха выполнил свою задачу блестяще. Он понимал, что первым долгом надо лишить нападающих руководства. Опытным глазом он выделил в толпе врагов полковника Харда, который пытался навести порядок среди своих воинов. По приказу Ментаха дракон осторожно подхватил Харда сильными лапами и посадил его на верхушку высокой пальмы. А потом он проделал то же самое и с капитанами. Стволы пальм были совершенно голые, и несчастные командиры не смогли сами спуститься с деревьев. Когда их расстроенное воинство разбежалось, Харта и его помощников пришлось снимать рудокопом. Ойхо со свистом носился над дорогой, по которой бежали перепуганные мараны. Снижаясь, он притворялся, что хочет ударить того или другого солдата, и бедняга с криком падал на землю. Тут еще со свирепым хриплым ревом выбежали откуда-то шестилапые, на спинах которых сидели погонщики и направляли их в слепой бег. Это был третий и последний сюрприз правителя Ружеро. Вражеский отряд потерпел сокрушительное поражение. Сотни маранов, побросав оружие, разбежались по лесам и полям. Долго после этого робкие полуголые фигуры слонялись по дорогам голубой страны, подходили к фермам и дрожащим от стыда голосом просили накормить их, дать на ночь приют. После сражения Ружеро отправил к Прему Кокусу гонца с вестью о победе. Живуны, которые уже успели побросать свои жилища и укрыться в глухих чащах, радостно возвратились домой. Разбитые мараны по одному выбирались на дорогу в ЭЖК и потихоньку плелись на восток, к Изумрудному острову. Они отнюдь не торопились. Побежденным воинам страшно казалось предстать перед грозными очами великого Урфина, их повелителя. Новые заботы Урфина Джуса. Когда Урфин Джус в первый раз захватил власть в изумрудном городе, среди его жителей нашлись предатели, которые переметнулись на его сторону и служили ему. Первым среди них был Руф Билан, возведенный королем в сан главного государственного распорядителя. После свержения Урфина Руф Билан сбежал в подземную страну, и там за новые преступления был усыплен чудесной водой на 10 лет. Но оставались еще в городе Кабр-Гвин, бывший наместник голубой страны, Энкин-Флет, правивший мигунами от имени Урфина, и другие изменники. Их простили, сохранили им жизнь и имущество, и мягкосердечные страшила даже допустил их ко двору. Это было большой ошибкой правителя. Лишь только Урфин опять водворился в изумрудном городе, как все его бывшие министры и советники явились к нему и выразили глубокую радость по случаю его возвращения. Урфин всех их принял на службу и дал им высокие должности. В сан главного государственного распорядителя он возвел богатого купца Кабр-Гвина. Энкин-Флет стал начальником полиции. Осматривая захваченное имущество страшилы, Урфин обратил внимание на розовый ящик превосходной работы с передней стенкой из матового стекла. Король попытался открыть его, но безуспешно. Пока он возился с телевизором, к нему с докладом вошел Кабр-Гвин. «Этот ящик не открывается, Ваше Величество», — почтенно доложил Гвин. «Что у него внутри, неизвестно, но он магический». «Магический?» Глаза Урфина заблестели от радости. Неужели он столкнулся с новым, еще неизвестным ему чудом, которое сможет использовать в своих интересах? — Да, Ваше Величество, — подтвердил Гвин, — я не раз наблюдал, как наш бывший правитель говорил какие-то слова, и на стекле появлялись различные движущиеся изображения. То был виден железный дровосек, то смелый лев, а иногда появлялись и вы. — Волшебное зеркало! — догадался Урфин. — Вот почему страшило знал, где я проводил первые годы своего изгнания. Он видел меня в этом зеркале. Я обязательно должен узнать его тайну. — Какие слова говорил страшила? — спросил Джус. — Никто никогда не слыхал их. Правитель произносил их шепотом. — Прикажите привести ко мне страшилу. Через час бывший правитель острова появился перед Урфином. Страшила имел жалкий вид. Черты его лица начали расплываться от сырости. Ноги плохо держали оттяжелевшее туловище, но дух его был бодр. «Что вам от меня нужно?» — спросил он хриплым голосом. «Я хочу, чтобы вы открыли мне секрет розового ящика. Скажите магические слова, которые приводят его в действие, и вы получите свободу. Более того, я отпущу вашего друга Дровосека. Я знаю, ему не сладко приходится в заключении. Я дам им свободу, но под строгим надзором, — подумал Урфин. А если я откажусь, тогда я сожгу вас и прах развею по ветру. Ну что ж, ждите. Быть может, ветер, который развеет мой прах, подскажет вам магические слова. Никакие уговоры и угрозы не смогли заставить Страшилу открыть тайну. Его увели обратно в подвал к дровосеку, и там Страшила открыл другу магические слова. Он боялся, что волшебный ящик станет ненужной безделушкой, если Урфин, разъярившись, уничтожит его, Страшилу. Урфину до зарезу нужно было узнать секрет ящика. После того, как мараны покинули свою уединенную долину, ореол огненного бога значительно потускнел в их глазах. Да, великий Урфин по-прежнему мог извлекать огонь неуловимым движением руки. Но мараны убедились, что жители фиолетовой страны и изумрудного острова владели этим волшебством почти в такой же мере. Достаточно было им чиркнуть деревянной палочкой по черному боку небольшой коробочки, и на конце палочки вспыхивало пламя. Мигуны называли эти таинственные палочки спичками. Что же, выходит, все подданные дровосека и Страшилы тоже огненные боги? Да что там говорить, даже некоторые смельчаки из маранов научились добывать огонь таким же чудесным способом. Значит, и они боги. Если мараны еще не уверились, что их одурачили, то, во всяком случае, они были близки к этой мысли. Так доносил каждый вечер Урфину его главный шпион, клоун Эотлинг. И если это смелое племя взбунтуется, как удержишь его в подчинении? Все изменилось бы, если бы Урфин овладел тайной волшебного ящика. Он мог бы каждому из своих подданных рассказать, что делал тот в любой час дня и в любом месте, где бы ни находился. Вот это всеведение было бы поистине божественным. Джуз пришел к совершенно нелепой мысли, что можно разгадать тайну ящика, если наговорить множество слов в различных сочетаниях. Урфин сидел перед телевизором и бормотал: «Шалаш, ералаш, зарево, марево, пуфики, муфики, чекала, брыкала, ящик, милость окажи, мне картинку покажи, каламаз, паламаз, бахали, трахали, шерево, мерево, розовое дерево, ящик, ты мне добрый друг, покажи-ка все вокруг, но ящик оставался немым и темным». Урфин не понимал, что он мог миллион лет бормотать бессмысленные слова, и все равно был бы так же далек от цели, как путник, который задумал бы добраться пешком до края вселенной. И тогда Урфин в ярости бросал ящик на пол, принимался пинать ногами. Чудесное творение Стеллы было неуязвимо. Однажды Джуз в досаде хватил по стеклу молотком, молоток отскочил и стукнул Урфина по лбу. — Привести ко мне Страшилу! — заорал Урфин, открыв двери зала. И снова уговаривал Джуз бывшего правителя изумрудного острова, льстил ему, угрожал. Все напрасно. Страшила мужественно хранил тайну. Даже предложение Урфина объявить упрямца своим соправителем, то есть разделить с ним власть на равных правах, было отвергнуто. Как просто и легко было уничтожить соломенного человека. Но секрет ящика умер бы с ним, и Страшила продолжал жить. И снова Урфин, уставившись в матовое стекло, воспаленными глазами шептал бессмысленные слова. Встреча с Каги-Карр. Энни и Тим благополучно добрались до Изумрудного острова. Под защитой волшебного обруча, держа друг друга за руки и поочередно неся Артошку, они шли никем не видимые, но ничто кругом не ускользало от их зорких глаз. Ребята нашли убежище на покинутой ферме недалеко от канала. Превращение изумрудного города в остров их не удивило. Они слышали об этом от живунов. Внутри домика можно было снять обруч. Всегда нашлось бы время прибегнуть к волшебству, если бы возле показался чужой. Тим и Энни ели черствый хлеб, полученный еще от рудокопов, и бросали крошки за окно для птиц. В воздухе вдруг послышался шум крыльев, и на подоконнике появилась большая ворона с лукавым взглядом черных глаз. — Наконец-то вы здесь! — радостно воскликнула птица. — А уж как томительно было ждать вас с того самого дня, как вы перешли горы! — Вы Каги-Кар? — вежливо спросила девочка. Она не могла назвать на ты ворону, которая носила титул правительницы Изумрудного острова, хотя бы и временной. Ворона утвердительно кивнула головой. «Но как вы узнали о нашем появлении в волшебной стране?» Каги-Кар разразилась хриплым смехом. «Милая Энни, ты просто не представляешь себе, что такое птичья разведка! Когда вы с Тимом сидели у костра и беседовали о своих делах, а в стране копошился какой-нибудь невзрачный воробей, вы даже и подумать не могли, что он старательно ловит каждое слово вашего разговора. Ну, а потом... Потом он летит на следующий пост и с точностью передает все, что узнал. Весть мчится на быстрых крыльях дальше, дальше, и через какие-нибудь сутки становится известной мне, главному начальнику птичьей связи волшебной страны. А нынче, по совместительству, еще и временной правительницей Изумрудного острова. Энни и Тим смотрели на ворону, разинув рот. А та продолжала. «Разве сестра не рассказывала тебе, какие услуги оказала ей и великану из-за гор птичья связь во время войны с Урфином и Дуболомами?» «Я что-то такое помню», — пролепетала девочка. «Вот она, людская благодарность!» — с укором молвила Каги-Кар. «Ну, ладно, не будем об этом говорить. Я очень рада, что ты, Энни, и твой друг Тим, и песик Артошка явились сюда. Одного я не могу понять. Как вы узнали в Канзасе, что мы опять попали в беду и что нам нужна помощь?» Каги-Кар прыгнула на колени к девочке и прижалась к ней, ожидая ласки. Растроганная Энни, гладя ворону по гладким черным перьям, объяснила: «Видите ли, это произошло совершенно случайно. Мы ничего не знали о том, что злой Урфин Джус снова захватил власть и взял в плен Страшилу и Железного Дровосека». И тут Энни начала длинный рассказ. Она говорила о детских мечтах своих и Тима обязательно побывать в волшебной стране и о механических мулах, которые сделал Фред Каннинг, и о том, как они с Тимом перехитрили черные камни Гингемы. А под конец Энни показала Каги-Кар действие серебряного обруча. «Клянусь парусами, как сказал бы твой дядя-великан из-за гор, — воскликнула ворона, когда сияющая личка Энни вновь появилась под обручем. — Это самая удивительная повесть на свете, какую я когда-либо слышала. О серебряном обруче птицы мне уже доносили, но одно дело — получать донесение, а другое — увидеть обруч собственными глазами. И раз он у нас есть, мы победим коварного захватчика и освободим наших друзей. Невдалеке от городских ворот стоит старая башня. В ее подвале заключены железный дровосек и страшила. Где сидят Фарамант и Дин Геор, я не знаю, но мы выведаем это с помощью волшебного ящика. О том, что такое розовый ящик и каковы его свойства, Кагикар кратко рассказала новым друзьям. Было решено, что ворона отправится на разведку и узнает, где телевизор. Плохо было только, что Урфин знал ворону и, увидев ее, мог заподозрить что-то неладное. — Вы полетите невидимкой, — сказала Энни. Кагикар страшно возгордилась и раздулась от счастья. Девочка надела ей на шею волшебный обруч, и он тотчас сжался и плотно охватил шею Кагикар. Энни нажала звездочку, и ворона исчезла. Только по шуму крыльев можно было догадаться, что она улетела. Час, в продолжение которого Кагикар отсутствовала, показался Энни и Тиму очень долгим. Наконец знакомый шум крыльев возвестил, что разведчица вернулась. Освободившись от обруча, Кагикар доложила о результатах разведки. Оказалось, что ящик стоит в стенной нише тронного зала. Взять его можно совершенно свободно, и если бы у вороны хватило силы, она принесла бы ящик в когтях, потому что тронный зал в это время пустовал. Идти в этот день во дворец было уже поздно, солнце склонилось к закату, и Тим объявил, что на следующее утро он пойдет сам, а Кагикар будет его проводником. Королева полевых мышей. Тим с талисманом на голове и вороной на плече отправился в город, оставив Энни под защитой Артошки. В случае опасности они должны были укрыться в погребе. Когда-то всякого пришельца поражало великолепие изумрудного города. Красивые фасады домов, фонтаны, развивающиеся флаги, сверкающие повсюду изумруды, пестрые, нарядные толпы жителей. Ничего этого не осталось при владычестве Урфина и Маранов. Флаги были сняты, фонтаны иссякли, изумруды с домов и башен выковырены и спрятаны в королевской кладовой, жители изгнаны из города, и только странные фигуры маранов с коренастыми туловищами и большими головами виднелись на улицах. Тим зорко смотрел вперед, избегая нежелательных столкновений. Они с вороной условились, что когда нужно идти прямо, Кагикар будет сидеть спокойно, а если потребуется повернуть, она тронет мальчика клювом за правое или левое ухо. Подавать сигналы резким вороньим голосом было невозможно, а шептать Кагикар не умел. В сопровождении вороны Тим благополучно добрался до тронного зала. Какое счастье! Зал оказался пуст. Мальчик мгновенно завладел магическим ящиком и направился к выходу, но в это время послышались шаги. Тим замер на месте. В зал вошел Урфин Джюс. Мальчик знал его по пышной одежде, по косматым черным бровям, злобному взгляду. Урфин Джюс был один, и Тиму пришла в голову дерзкая мысль. Одним махом покончить с владычеством Урфина в волшебной стране. Я убью врага. Разом развяжу все узлы. Оружия у меня нет, но разве этот тяжелый ящик не оружие? Невидимый лазутчик больше не рассуждал, изо всех сил ударил короля по голове волшебным телевизором. Силы у Тима хватило, и Урфин грохнулся на паркет, но, падая, испустил дикий вопль. Череп его оказался гораздо крепче, чем думал Тим, и удар пришелся вскользь. На крик вбежали Кабр Гвин, Энкин Флет, стражи. «Закрыть все двери и окна! Во дворце враги!» — кричал король. Чтобы отвлечь внимание людей, Кабикар сорвалась с плеча Тима и с пронзительным карканьем заметалась по залу. Гвин и Мараны пустились ловить ее, поднялась страшная суматоха, а тем временем невидимый Тим мчался к выходу из дворца, путаясь в незнакомых переходах и коридорах. Минут пять Кагикар дурачила врагов, а потом выпорхнула в открытую форчику. Взъерошенная, возбужденная ворона ворвалась в домик, где скрывалась Энни. Девочка перепугалась. «Что с вами? Где Тим? Достали ли вы ящик?» — закидала Энни ворону вопросами. Услышав рассказ о происшествии во дворце, Энни всплеснула руками. «Несчастный! Он погиб!» «Возможно, мрачно», — согласилась Кагикар. «Я долго отвлекала внимание людей, но Тим мог заблудиться и попасть в руки врагов». Энни горько заплакала, но в это время послышался голос. «Не плачь, я здесь!» И Тим О'Келли появился перед друзьями с обручем на лбу и розовым ящиком в руках. Оказалось, что он выскочил из окна первого этажа в тот самый момент, когда это окно собирались закрыть. Девочка страшно обрадовалась, но стала упрекать Тима за безрассудство. «Что ты наделал?» — воскликнула она. «Теперь Урфин узнал, что на острове сторонники Страшилы, и начнет действовать!» Тим краснел и бледнел, выражая раскаяние, а потом возразил. «Но ведь исчезновение ящика все равно насторожило бы Джуса!» «Но это еще когда было бы?» «Увидев, что ящика нет, он мог подумать всякое, а уж теперь знает, в чем дело!» «Узнаешь, когда тебе так треснут по голове!» Подвела ворона итог странному приключению в дворце. И тут наши друзья невольно принялись хохотать, представляя себе испуг и удивление Урфина, когда его свалил удар из пустоты. А Тим сказал: «Вот уж не думал я, что у этого негодяя такая крепкая башка!» И они снова посмеялись, а потом Энни озабоченно сказала: «Однако нужно действовать, не теряя времени. Я боюсь, что Урфин переведет Страшилу в другую тюрьму, и мы не сможем пользоваться ящиком, потому что не знаем магических слов». Правительница Изумрудного острова, глядя на серебряный свисток, висевший на шее у девочки, спросила: «Послушай, Энни, у тебя не от Рамины ли этот свисток?» «Да», — подтвердила Энни. «Это мне сестра подарила». «Так чего ж ты медлишь?» — сердито крикнула ворона. «Скорей вызывай королеву полевых мышей! Рамина — могущественная фея, и она нам поможет!» Смущенная собственной недогадливостью, Энни трижды подула в свисточек. Затопали маленькие лапки, и Тим едва успел схватить за ошейник рванувшегося вперед Артошку. Неистребимый инстинкт охотника за мышками заставил песика броситься на добычу. — Простите, ваше величество, — извинилась Энни за невежливость пса, — я вызвала вас потому, что мы очень нуждаемся в вашей помощи. Опытный глаз феи Рамины трудно было обмануть, и она не спутала Энни с ее старшей сестрой. — Здравствуйте, дорогая, — приветствовала девочку королева. — Мне давно донесли о вашем прибытии в нашу страну, но моему достоинству не приличествовало являться незваной. Вы, конечно, младшая сестра Элли. Как вас зовут? Энни представилась и представила своих спутников Тима и Арто. И, не теряя времени, она в кратких словах рассказала, какую услугу ждет от королевы полевых мышей. Рамина задумалась, соображая. Страшила заключен в подвале старинной башни. «Вам нужно узнать слова, приводящие в действие розовый ящик Стеллы. Вы будете их знать». И королева исчезла так внезапно, что Артошка, вырвавшийся из рук Тима, схватил зубами пустоту. Рамина была могущественная фея. К числу ее дарований относилась способность мгновенно переноситься с места на место. Через какую-нибудь долю секунды она очутилась в подвале, где сидели дровосек и страшила. Они с радостью приветствовали нежданную гостью, еще больше обрадовались, когда узнали, кто ее к ним послал. Энни Смит, сестра нашей дорогой малютки Элли, здесь. Она приехала из-за гор на удивительном скакуне, питающемся солнечными лучами. «Эй, гей, гей, гоу, мое блаженство не имеет границ!» Счастливый страшила, пел и приплясывал, хотя непослушные ноги плохо ему повиновались, а дровосек приложил руку к груди и сказал: «Ой, сколько у меня здесь любви и нежности! Я всю ее отдам нашей новой подруге, если она сестра милой Элли». В ответ на просьбу Рамины страшила тотчас пересказал ей магические слова Стеллы. «Вы не забудете их, ваше величество?» «О, моя память непогрешимо!» — рассмеялась королева и исчезла. И было самое время, потому что за дверью послышался шум. Это мараны пришли переводить узников в другую тюрьму по приказу Урсина Джуса. Но его предосторожность оказалась бесполезной. Дело было сделано. Рамина вернулась к Энни и Тиму. Вся компания, включая ворону и пса, крепко затвердила волшебные слова, ведь мало ли что может случиться с каждым из них. Между Раминой и Энни состоялся длинный разговор. Королева интересовалась судьбой всех своих знакомцев из-за гор. Больше всего, конечно, она расспрашивала об Элли. «Я предсказала Элли, что она больше не вернется в волшебную страну. И, как видишь, оказалась права, — с гордостью молвила Рамина. — Нам, могучим феям, доступно предсказание будущего. Однако на вопрос, чем кончится борьба Энни и ее друзей, Рамина предпочла не отвечать. Узнав, что Элли отлично учится в колледже и скоро будет учительницей, королева одобрила избранную ею специальность. Элли такая ласковая и так любит детей, что будет прекрасным педагогом, — заверила Рамина. Королеве также любопытно было узнать, что случилось в большом мире с одноногим моряком Чарли Блэком и со смелым Фредом Каннингом. Они хорошие люди и заслуживают счастья, — говорила Рамина. Когда королеве сказали, что Фред сконструировал тех удивительных мулов, на которых Энни и Тим приехали в волшебную страну, Рамина захотела обязательно увидеть их в действии. Энни обещала исполнить ее желание. Расстались с изъявлениями взаимного уважения и приязни. Сцену прощания испортил Артошка, который вырвался из рук зазевавшегося Тима. В новой тюрьме. После исчезновения королевы полевых мышей Энни решила испытать телевизор. У нее было опасение, что ящик испортился, когда Тим стукнул им по голове Урсина Джуса. Поставив телевизор на хромоногий столик, девочка, волнуясь, произнесла волшебные слова «Берелья, турелья, буридакль, фуридакль, край неба алеет, трава зеленеет, ящик, ящик, будь добренький, покажи мне страшилу и железного дровосека». И тотчас матовое стекло осветилось, и на нем показалась дорога, а по дороге шли дровосек и страшила, окруженные стражей. — Так и есть! — воскликнула Энни. — Их переводят в другую тюрьму. Поддерживаемый дровосеком страшила едва плелся. Ноги его подгибались, голова клонилась на грудь, видно было, что он совершенно обессилел. Немногим лучше чувствовал себя и дровосек. Даже в телевизоре слышно было, как поскрипывают его давно не смазанные суставы. Энни видела страшилу впервые, но она так хорошо знала его по рассказам сестры, что теперь девочке показалось... Она много-много раз сидела с ним рядом, брала его непослушные мягкие руки, гладила умную, набитую отрубями, голову. — Бедный, бедный! — прошептала Энни сквозь слезы. — Что они с тобой сделали? Компания слышала, как дровосек подбадривал друга. Толку от этого не получилось никакого. Тогда... Железный дровосек взял страшилу на руки и понес, как заботливая мать, ребенка. Ах, дровосек, дровосек, твое нежное сердце никогда не изменяло тебе, даже в самые тяжелые минуты жизни. И пусть бы все люди... Из плоти и крови вели себя так же, как ты. Насколько краше была бы жизнь на земле. Правительница изумрудного острова, наименее чувствительная из всех зрителей, хладнокровно следила за тем, куда мараны ведут узников. Время от времени она бормотала: перекресток двух дубов, ферма, земляничный холм. Куда же теперь? Ага, конечно, мостик влюбленных. Знаю, знаю, вдруг заорала она. Их ведут в поместье Ола Бирна. — Чему вы радуетесь? — с укором спросила Энни. — Ну как же? — Мне знаком там каждый камень, — ответила ворона. — И если их посадят в овощехранилище, ой-ой-ой, туда и повели. Кагикар принялась хохотать. На немой вопрос друзей пояснила: там, в крыше, есть дыра, и через эту дыру я немало потаскала у Бирна яблок и груш. Ха-ха-ха! Энни и Тим повеселели. У них появилась возможность сообщаться с дровосеком и страшилой, но еще больше возросла их радость, когда экран показал им внутренность сарая. И там они увидели Дина Геора и Фараманта. Ребята узнали их: первого по длинной бороде, второго по зеленым очкам, которые он никогда не снимал. «Ура! Ура! Ура!» — приплясывал Тим. «Теперь мы освободим всех четырех сразу!» Действительно, задача Энни и Тима намного облегчилась. Участь длиннобородого солдата и стражи ворот Фараманта беспокоила ребят, но они не знали, где их разыскивать. Новое открытие дало возможность покончить все одним ударом. Успокоившись на этот счет, можно было перейти к другим наблюдениям. Ребята захотели увидеть Урфина Джуса. Диктатор сидел на троне, очень мрачный. На голове его Тим с великим удовлетворением усмотрел огромную шишку, плохо скрытую бинтом. Перед Урфином стоял начальник полиции, толстенький, рыжеволосый Энкин Флетт, и властелин отдавал ему приказы. Потирая шишку, он заговорил: «Я чувствую, что близ Изумрудного острова появились какие-то неведомые друзья страшилы. Если бы это происходило 8 лет назад, я руку отдал бы на отсечение, что тут действует эта фея, девчонка Элли». Энни фыркнула и тотчас зажала рот рукой, точно испугавшись, что ее услышит Урфин. А тот продолжал: «Поставь на ноги всю полицию, всех советников, всех моих приверженцев. Объяви, кто обнаружит врагов, получит 5 самых крупных изумрудов из моей казны». По просьбе вороны Энни переключила экран на фиолетовую страну. Кагикар хотела увидеть Лестера. По рассказам Элли, девочка хорошо знала этого маленького деятельного старика, лучшего мастера среди мигунов. Зрители увидели Лестера на огромной куче земли. В ту и другую сторону простирался глубокий ров, и по его внутреннему краю возвышались каменные башенки с бойницами. — Они строят укрепления! — вскричал Тим. — Релем сказал нам правду. — А как же это могло оказаться ложью? — с достоинством возразила Кагикар. — Ведь это он от меня получил такую информацию. Ворона переняла от страшилы немало ученых слов и любила время от времени вставлять их в свою речь. Сердце Энни сильно забилось от волнения. Из-за глиняной кучи величаво вышел лев. Он сказал инженеру: «Друг Лестер, наши работы продвигаются хорошо, но уверен ли ты, что Урфин не нагрянет на нас прежде, чем мы их закончим?» «А я принял меры», — ответил Лестер. «По всей дороге до Изумрудного острова у меня расставлены сторожевые посты. В дальнем конце караулят птицы, а ближе сюда — деревянные курьеры. Если только армия Урфина двинется в поход, мы будем знать об этом через несколько часов. Но пока все спокойно». «Да, тут чувствуется школа фельдмаршала Дина Геора», — с уважением молвила правительница Изумрудного острова. Пожалуй, я не сделаю ошибки, если назначу Лестера временным правителем фиолетовой страны. Думаю, он вполне годится на такой высокий пост. Сегодня же отправлю приказ по птичьей почте. И, оказывается, лев тоже явился в страну мигунов. Это очень здорово. Ну, а что делается у живунов? Какие там успехи у полковника Харта? Что он успел завоевать? Зрителям снова пришлось изумляться. Экран показал им веселую голубую деревню. На улице возле голубых крылечек играли ребятишки в голубых рубашках и штанишках, две женщины в голубых платьях с кувшинами на головах о чем-то оживленно беседовали. Одна из них продолжала начатую фразу: «До сих пор не опомнюсь от радости, что мы выбрались из трущобы. Моя крошка Рин так кашляла». «А все эти храбрые рудокопы», — подхватила другая, — «как они разгромили наглых завоевателей!» «Да, большое счастье для нас, что они покинули пещеру и поселились в верхнем мире», — закончила разговор первая и пошла прочь, придерживая голубой кувшин с водой на голове. Глаза Энни и Тима заблестели от радости. «Неужели и там мараны разбиты?» «Но нет, этого не может быть!» Энни стала переводить экран на другие деревни живунов, и везде радость, мирный труд, беззаботное веселье, селение рудокопов, пожалуйста, — попросила Энни. И они увидели знакомое селение и толпу рудокопов, разбиравших большой завал посредине улицы, и среди них было несколько пленных маранов, усердно трудившихся наравне с победителями. — Ура! Ура! Победа! — радостно заорал Тим. Сомнения не было. Захватнические планы Урфина Джуса провалились как на востоке, так и на западе. Все были страшно довольны, только ворона посетовала на связь. Известия по этой линии доходили с запозданием. «Придется мне провести там реформу», — важно заявила Кагикар. «Объявлю выговор и сниму руководство». Да, другое настало время, не то, что 10 лет назад, когда Урфин грозой носился по стране со своими непобедимыми дуболомами. Прошедшие испытания многому научили народы. Они крепко взяли свое счастье в свои руки, и не так-то легко было положить их под пету завоевателя. И теперь они не очень нуждались в чужой помощи для борьбы с врагами. Задача Энни и ее друзей — намного упростилось. Надо в первую очередь освободить пленников, а потом нанести последний удар Урфину. Уже вечерело, когда ребята оторвались от телевизора. В последний раз взглянули они на страшилу его друзей, томившихся в неволе. Дин Геор и Фарамант укладывались спать, а дровосек старался подсушить страшилу, подставляя его